фундаментальное основание для веры. Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в четверг вечером 13 января 1955 года в Филадельфийской церкви в Чикаго, штат Иллинойс, США. Склоним головы, наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эту чудесную привилегию приходить и поклоняться дорогому возлюбленному Сыну Твоему, Господу Иисусу. Мы благодарим Тебя за то, что Ты вспомнила нас и послал Его на землю, чтобы Он встал на место нас, бедных, заблудших грешников, и пострадал там за наши грехи, взял на Себя наши болезни и унес их. Мы так благодарны за то, что сегодня наслаждаемся атрибутами этой вседостаточной жертвы. Господь, войди сегодня в сердца людей особенным образом. Соверши нечто просто выдающееся, мы молим. Не то, чтобы нам это было нужно, чтобы поверить, но чтобы поверили неверующие. Даруй это, Господь. Когда мы разойдемся, пусть мы скажем, как шедшие из Эммауса, «Не горело ли в нас сердце наше?» Если в этот вечер Ты сделаешь для нас что-то особенное, мы прославим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Для меня большая честь находиться сегодня здесь и снова обращаться с этой платформы к этой прекрасной аудитории. И я уверен, что мы получим благословение от собрания. А я только что приехал, несколько минут назад меня привезли, и я вошел в служительский кабинет. Я услышал, как мой чудесный брат Эгберг спел «С небес спустился». Это мой любимый гимн. И тогда я понял, что он здесь. У нас с ним было несколько замечательных встреч, и я рад видеть, что брат Эгберг чувствует себя очень хорошо, выглядит здоровым и все такое. Да благословит его Бог. Так вот, каждый вечер я буду стараться приступать к слову как можно быстрее, чтобы мы не задерживались, потому что мы не знаем, как долго мы пробудем здесь, в Чикаго, с вами, друзья. Мы надеемся, что пробудем довольно долго. Как я объявил вчера вечером, не хочется спешить, не волнуйтесь, просто подождите, дайте Богу шанс, не торопитесь. И притом хотелось бы пробыть здесь достаточно долго, чтобы, если что-то возникнет позже, после того, как за вас помолимся, мы могли здесь разобраться, в чем дело. А иногда людям немного не хватает веры или чего-то такого, или они оказались среди неверующих, или попали не в ту компанию, или могло случиться что-то другое, или просто контратака сатаны. Он в этом спец. Так что мы молимся, чтобы Бог помог нам и дал нам слова, чтобы высказать то, что будет уместно на данный момент. Так вот, брат Иосиф, наш возлюбленный пастор здесь, сказал нам, что мы будем в средней школе воскресенье и на следующей неделе. Мы очень рады этому. И пусть Господь благословит нас там и даст нам наилучшее из Его Царства для Его славы. Итак, из 15 главы и 7 стиха святого Иоанна я хочу прочитать это местописание. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». И еще из святого Иоанна 14:12 мы читаем такие слова. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и дела больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». И на этот вечер я взял бы такую небольшую тему: фундаментальное основание для веры. Приходя на такие собрания, нужно много молиться. Требуется время на то, чтобы сконцентрироваться, а также посвятить себя Господу Иисусу. В конце пути, когда жизнь закончится, я предстану перед людьми, которых я встретил здесь, в этой жизни, вы только тогда поймете, что это значило, и какое, что для этого необходимо, и как Святой Дух действует у нас в этих делах. Сейчас это невозможно объяснить. Просто нужно действовать верою. Таким образом, я это получаю. Я не могу этого объяснить. Я просто должен в это верить. Он дает это, а я просто это принимаю и просто позволяю этому вот так расти. Это его метод действий. Так вот, мы слышим, как очень многие люди говорят: «Вот бы мне только иметь веру». Вера не подразумевает собой долгие, затяжные молитвенные собрания. Она не подразумевает долгий пост. Вера — это несознательное действие. Вы не осознаете, что у вас настоящая вера. Вы не знаете, какая у вас вера. Для вас это несознательное дело. Вы можете себе представить, чтобы Иисус сомневался, что у Него есть вера или способность остановить ветры, или успокоить волны, или хватит ли веры на то, чтобы воскресить Лазаря? Или Он никогда не сомневался в своей вере. Итак, прежде чем у нас может быть вера, во-первых, для веры у нас должно быть какое-то основание. За этим должно что-то стоять. Мужчина, выбирая себе спутницу жизни, обычно интересуется ее жизнью и так далее. Из какой она семьи, каково ее происхождение и так далее. Это у нас должно быть что-то подобное, чтобы была какая-то основа. Вы спрашиваете ее. Так вот, он может только поверить ей на слово. Только так он и может поверить, и она тоже может только поверить ему на слово, и никак иначе. И я так рад, что Бог так устроил, что мы, когда мужчина берет себе жену, это как мы берем Христа в женихи, или Он берет нас в невесты. Мы просто должны основывать это на слове. Итак, кто же мы такие? Как мы сюда попали? Для чего мы здесь? Вы когда-нибудь задумывались над этими вопросами, о таких вещах? Мы люди, а что сделало нас людьми? Чем мы отличаемся от всего остального на Земле? Прошу прощения. Являясь людьми. В каком бы состоянии ни находился человек, он все равно Сын Божий. Каким бы грешным он ни был, как бы далеко он ни ушел, он падший сын, но все же он сын. Бог его творец, Бог его создатель. Бог купил его дорогой ценой. Он может никогда не примириться с этим. Он может никогда этого не принять. Возможно, это никогда не принесет ему пользы, но все же он сын, а она дочь Божья. А для чего Бог поместил сюда человека? Можно было бы потратить много времени на эти мысли, но не будем. Мы просто выразим основную мысль на этот вечер. Потом мы начнем молиться за больных, потому что, возможно, служители уже говорили и так далее. Так вот, когда Бог создал человека вначале, Он сделал его выше всего на земле. Он дал ему власть над всем на земле, управлять всем. Он управлял животной жизнью, он управлял жизнью пернатых, морских рыб. Он управлял ветрами, он управлял растительной жизнью, он управлял всем. Человек был создан на земле как второстепенный бог. Ему была дана власть управлять всем, всеми земными стихиями. Таким был Адам. Адаму были даны эти великие силы. Но потом, когда ему была дана власть сделать выбор, вот тогда он и пал. Адам мог сказать ветрам, и они прекращались. Он мог сказать деревьям, и они слушались его. Он мог сказать диким животным, и они слушались его. Он мог проговорить к водам, к чему бы то ни было. Все подчинялось Адаму. Таково начало человека. Вот такую Бог дал ему власть над всем на земле. Так вот, из-за грехопадения он утратил эту власть. Тогда он перестал сознавать этот факт. Когда он потерял взаимоотношения и дружбу, общение с отцом, тогда он утратил ее, и все его великие каналы засорились, и он не мог пробиться. Так вот, каким Адам был в Боге, Христос искупил нас и вернул к этому. А искупитель, искупить что-либо, значит вернуть это к своим истокам. А Адаму никогда не приходилось болеть, ему не пришлось бы умереть, у него никогда не было беспокойства, у него никогда не болело сердце, у него никогда не было страха. Отец просто поднимал его в свои объятия, точно как ребенка. Все принадлежало ему. И чего бы он ни попросил, он это получал. Все подчинялось ему, потому что он был Божьим ребенком, а ребенок – наследник всего. Так вот, когда человек пал, он лишился этого. И теперь то, что он потерял в результате грехопадения, Христос пришел как искупитель. Вы когда-нибудь задумывались над тем, для чего Христос искупил нас? Он дал нам вечную жизнь. Он вернул нас к вечному общению и отношениям с Богом, чтобы мы снова стали его сыновьями и дочерьми, чтобы восстановить все то, что Адам потерял при грехопадении. Дело в том, что поскольку он возвратил человека на это место, человек при грехопадении лишился осознания того, для чего Отец поместил его сюда, на землю. Другими словами, образно говоря, вся сантехника в нашем мозгу и выходы веры засорились рабочими делами, семейной жизнью, бытовыми делами. Из-за этого все это настолько засорилось, что Бог не может действовать через те каналы, для которых Он и создал человека. Так вот, когда Бог создавал человеческое тело, все до мелочей играет свою роль. Зубы, язык, глаза, нос. Бог создал там все так, чтобы оно функционировало идеально, чтобы человек мог жить. А если Бог так устроил человека, тело человека, то тем более Он устроил и привел в порядок тело Христово, церковь. Если Бог разработал тело человека, то Он, конечно, разработал и тело своего Сына, церковь. И Он задумал нас так, чтобы мы собирались вместе в небесных местах во Христе Иисусе, и имели эти сверхъестественные действия Божьи, выходы через дары Духа, такие как пророчество и мудрость, и знание, и дары исцеления, и все прочие различные дары. Это выходы, через которые Бог выпускает свою силу и выпускает свое откровение людям. И не только по отдельности, а как единое целое, мы все вместе — одно великое тело верующих. А как мы входим в это тело, таинственное тело Господа Иисуса? Одним Духом мы все крестились в это тело. Так вот, Сатана по законам греха и смерти делает так, чтобы функционировало все, что принесли грех и смерть. И сатана посылает рак, человек признает это и принимает его. Сатана посылает сердечные боли, мы признаем это и принимаем. А если сатана своей силою может задействовать в человеке свои законы, то тем более Бог своей силою может задействовать в человеке свои законы. Если сатана может обеспечить исполнение своих законов, и мы это признаем, то тем более Бог через своих детей должен сделать так, чтобы среди его народа были признаны его законы божественного исцеления, откровения, силы, даров, проявлений духа. Закон греха и смерти действует в людях, а закон свободы Христа пришел к нам, чтобы освободить нас от всего этого. Поэтому я верю в это от всего сердца. Я считаю, что мы приближаемся к тому периоду, когда люди распознают все это. У нас было столько пустой философии и прочего, и учений, которых не должно быть, что они довели человеческий разум до революции в мышлении по тем или иным вопросам, уводя его от Слова Божьего. Как я уже говорил, вера не приходит через пост, вера не приходит через молитву, чтение книги. Все это хорошо, поститься, молиться, читать книгу. Но вера приходит через нечто утвержденное в человеческом сердце, что подсказывает вам, что точно так же, как вы пришли сегодня вечером в эту церковь, когда вы пришли домой, вы сказали жене, что после служения вернетесь домой. Вы делаете это неосознанно. Вы просто выходите, садитесь в машину и едете домой. Вы не сможете этого сделать, если только у вас не будет веры в то, что вы сможете это сделать. Вы никогда не сдвинетесь со своего места, если у вас не будет веры в то, что вы сможете подняться. Но вы делали это так часто, и просто вы так привыкли к этим законам, что это стало естественным. Так вот, если бы мы только смогли полностью отдаться Богу и Его воле, распрощаться со своими мыслями и просто позволить разуму Христа быть в нас, то те же самые действия Духа совершались бы через нас так же, как и в естественных делах, точно то же самое, потому что мы изначально были созданы с этой целью, чтобы управлять, править, славить Бога и жить для Бога. Так вот, Иисус сказал, «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет дано вам, если пребудете во Мне, а Мое Слово пребудет в вас». А Отец и Его Слово неразделимы, потому что Слово — это Его Сын. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Бог и Его Слово неразделимы. У вас не может быть Бога, если у вас нет Его Слова. А когда у вас есть Его Слово, у вас есть Бог. Если вы хотите вернуться еще дальше, в прошлое, с исторической стороны, то вы увидите Слово. В начале было Слово. А что такое Слово? Слово — это проявленная мысль, высказанная мысль. Бог сначала, Он воспринял мысль и высказал ее, и она стала словом, а слово стало материальным. Так что все, что Бог высказал в своем слове, принятое в правильный канал, материализует это слово для того обетования, которое за ним стоит. Бог это сделает, Он обязан это сделать. Тогда, если вы пребудете во Мне, и Слово Мое пребудет в вас, тогда в вас находится Бог, Слово. И вы верите Слову так же, как и Богу, потому что оно и есть Бог, и они неразделимы. Если в вас есть Божье Слово, то в вас есть и Божья жизнь. Вы имеете в себе Бога. И чтобы Божье Слово не изрекало из вас, это должно будет исполниться, как будто это было изречено Богом. Иисус сказал, «О чем не попросите Отца? Во имя Мое я то сделаю». Вы вообще осознаете, что это значит? Понимаете ли вы, что если мы обращаемся к Богу во имя Иисуса, то это все равно, что молился бы сам Иисус? Это уже не я молюсь. Если я прихожу во имя Его, а Он признает Его имя, и Иисус сказал, «О чем не попросите Отца во имя Мое, я то сделаю», и при этом я обращаюсь к Отцу во имя Иисуса, то это уже не я молюсь, а Иисус. Это Его Дух молится через меня. И тогда я обязательно получу просимое, потому что Он сказал это, а это слово самого Бога. Оно не может, оно никак иначе и не может. Оно осуществит именно то, что оно сказало. Поэтому мы верим, что мы такую уверенность мы имеем в Боге, что мы получим то, о чем просим. Потому что Он Бог, и Он не может забрать свои слова обратно. Он должен придерживаться своего слова. Итак, если вы пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет дано вам. Это ведь просто, правда? Вера творила. Мы были созданы для этой цели. Затем из-за грехопадения мы были лишены этого, а затем в искуплении мы снова были возвращены к этому. Единственное, что мешает человечеству сегодня иметь превосходство и управлять, как было в начале, это то, что силовые кабели, подведенные к розетке Бога, созданные в человеке, были разорваны. Иногда, я говорю это с почтением, иногда теология и церковное учение разрывают ваш кабель веры. Разорвали ваши провода, и вас научили, что всего этого не может быть. И это ставит преграду на пути. Вы можете себе представить, что это здание сегодня запитано для освещения электричеством? Электричество — это невидимая сила. Если им воспользоваться и включить, когда Бенджамин Франклин впервые его обнаружил, он закричал «Оно у меня есть!». Он не знал, что у него что-то было. Но потом пришел Эдисон и привел его в действие. И сегодня мы можем послать беспроводную телеграмму прямо отсюда, из этого места, в любую точку мира. Беспроводную телеграмму. Невидимая сила перемещается в пространстве, и ни один человек не может ее уловить. Только аппараты могут ее уловить, потому что она слишком быстрая для глаза. Однако существует сила, благодаря которой телеграммы проходят сейчас прямо здесь. А если такие возможности дают естественные законы Божьи, то есть электричество и прочее, что передается с нужной мощностью, то тем более сила Святого Духа, которая проходит через человеческое сердце по вере. Какие у нее возможности? Так вот, Бог не обещал нам электричество, только что знание умножится. Но посмотрите, что Святой Дух обещал верующим сегодня. И тогда мы оглядываемся назад и видим, что Бог поместил сюда электричество с определенной целью, и наука движется в своей области и выявляет его. Но мы, христиане, становимся слишком засоренными. До нас никак не доходит. Но мы думаем, врач сказал, что я не могу выздороветь. Пока вы так думаете, вы не мыслите Божьими мыслями. Так делать нельзя. Если вы говорите, ну, я умру, врач сказал, что я умру. При всем уважении к врачу, это все, что он знает. Если он сказал, что вы умрете, то, говоря по-человечески, я тоже поверил бы в это. Но по слову я не могу в это поверить. Верно? Потому что он обещал мне, что все, о чем бы я ни попросил Отца во имя Его, будет даровано, и я верю, что это правда. Так вот. Если Бог только сможет вычистить этот маленький канал и направить энергию в это место, тогда нечто произойдет. Все тело устроено так, чтобы функционировать как одно целое. И когда жизнь начинает, как каждому члену моего тела необходимо функционировать и давать мне жизнь, точно так же и всем членам тела Христова необходимо функционировать вместе, чтобы давать ему жизнь. Понимаете, что я имею в виду? Некоторые поставлены в церкви учителями, апостолами и пророками, и дарами исцеления, чудотворения, говорения на языках, истолкования и так далее. Все это в этом великом таинственном теле Иисуса Христа, которое действует на земле. И однажды, я верю, а я считаю, что сейчас это уже совсем близко, так же, как сегодня вечером с этим прожектором и тем прожектором, если бы вы перекинули провод туда через дорогу, протянули туда провод, это материал. И когда энергия поступит в этот провод, она произведет точно то же самое, что было и здесь. Так вот, я считаю, что во многих случаях при подключении духовного тела Божьего на земле, я говорю это с почтением, мы пускаем в ход сантехников, а не электриков. Но это... Сантехника — это хорошо, но мы не можем спасти их водой. Вы знаете, что это так. А для баптиста это веское высказывание. Но это правда. Это правда, как если тело правильно подключено, и Отец на небесах включит большой главный рубильник, нечто поднимется. Это так. Это в том случае, если тело, если здание правильно подключено, если оно правильно научено. И каждая жилка нашего тела погрузилась только во Христа и в Его Слово. Так вот, если у вас теология, если у вас какое-то учение, если у вас какое-то суеверие, если у вас какое-то неверие, если у вас где-то закупорка, тогда эта энергия никогда не сможет протекать через вас. Но когда вы пришли в такое состояние, что вы идеально подключены, и главный электрик одобрил это, запечатав Святым Духом, тогда нужно только включить рубильник, и будет световое шоу. Так и есть. А вы — свет миру, город, стоящий на горе, который не может укрыться. И нам сегодня должно быть стыдно за себя. Нам нужно честно и смиренно исповедать свое неверие перед Богом и попросить Его простить нас за то, как мы представляем Его людям в этой жизни. Он зависит от нас. У ветхозаветных людей не было этого присутствия. Вы не осознаете этого. Вы иногда ссылаетесь на Илью, Моисея и тех людей. Моисей, Илья и те люди были великими мужами, поставленными Богом. Но у них не было той привилегии, которая есть у вас. У них не было такой привилегии. Им не была дана такая сила для проявления, какую получили вы сами, все, кто во Христе. Ибо они предвидели этот день и приняли его, и верили в него, и ожидали его прихода, прежде чем он наступил. А мы сейчас живем прямо в нем и боимся этого. Видите? Как жаль! Так вот, если тело сатаны может управляться неверием, и сомнения, и страхи породят то, о чем и предсказано в Писании, породят болезни, породят катастрофы, породят все это. И если люди порождают это неверием, то разве верующие люди с силой Божьей не должны обуздать все это и вернуть к исправлению? Для чего Христос искупил нас? Вы когда-нибудь задумывались, для чего Он нас искупил? Почему Он просто не совершил искупление, сказав, нет нужды давать им такие силы, нет нужды делать этого человека Сыном Божьим, нет нужды это делать, я просто попрошу его поверить в это и записать свое имя в небесную книгу, и дело с концом. Но Он дал нам эти искупленные благословения, чтобы мы могли совершать труд Божий энергии Святого Духа. Святого Иоанна 15, он сказал, «Я есть лоза, а вы ветви». Знаете ли вы, что лоза не может приносить плод, хотя плод находится в лозе? Но плод не может быть принесен с лозы. Чтобы принести плод, у нее должна быть ветвь. А вы ветви. Так вот, лоза со всей своей энергией не может ничего произвести, если ветвь не будет готова получить эту энергию. Так вот, Бог зависит от вас, члена Его тела, чтобы вы приносили плод Его Духа. А если Он зависит от вас, то давайте откроем свои каналы и позволим сегодня Святому Духу войти и наполнить нас энергией и освободить нас от всех этих страхов и сомнений. Пробуждение началось. Кто-то сказал, «Сила для всего этого была дана только апостолам». Я не историк, но я много читал историю, историю церкви. И за всю историю мира я не видел ни одного случая, чтобы волны Святого Духа нахлынули на церковь с пламенным пробуждением, и чтобы это не сопровождалось знамениями, чудесами и чудотворениями. Бог исцелял больных во все века и будет дальше это делать во все века. Когда люди и церкви будут готовы предоставить свободу Святому Духу и позволить Ему управлять их естеством. Мартин Лютер помолился за одного из своих близких товарищей, и тот исцелился. Джон Веслей. По-моему, зарегистрировано 240 случаев, когда Джон Веслей помолился за больных, и они исцелились. Когда он скакал на лошади, его лошадь захромала, а у него болела голова. Бог исцелил и его, и лошадь. Лошадь перестала хромать, и так далее, через Муди, Сенки, Финни, всех этих мужей, когда волны Святого Духа прокатывались по церкви, происходили знамения и чудеса. Однажды один из них сказал, если бы он сказал, по-моему, это был Муди, когда сходил Святой Дух, на собраниях исцелялось столько людей, хотя Муди не преподавал учения о божественном исцелении, но он сказал, что на его собраниях происходило так много исцелений, что он думал, что это будет, что его церковь превратится в собор, как было в том месте, во Франции, где люди поднимались туда за исцелением. Столько людей исцелялись и свидетельствовали о Святом Духе, даже не будучи обученными божественному исцелению. Святой Дух сделает это сам, если только Он сможет иметь в вас свободу действий. Он осуществит это. Я видел людей, которые даже не пришли за исцелением, просто сидели там и уходили домой, подчинившись Святому Духу, а потом возвращались домой и становились совершенно здоровыми, даже не осознавая этого. Святой Дух и есть Исцелитель. Святой Дух сегодня здесь, чтобы наполнить энергией жизнь каждого, чтобы сделать все. Теперь мы видим, на чем основано божественное исцеление. Нам придется на этом закончить, потому что время не позволит нам говорить дольше. Нам нужно заканчивать. Так вот, что-то не в порядке. И вначале Бог создал вас хозяином всех обстоятельств. Таковы истоки? Это достоверно? Это по Божьему Слову? Не могло произойти ничего, ничего такого, над чем бы вы не были хозяином. Для этого вы и были сотворены. Затем, через грехопадение, появился грех и ослепил глаза, чтобы не видели этого. А потом пришел Иисус и вернул это через искупление. И теперь Отец дает вам Святого Духа, чтобы Он вел и направлял вас, давая вам все эти божественные обетования. Учителя, говорю это в смирении, так как я люблю каждого мужчину или женщину, которая верит имени Господа Иисуса, понимаете? И я не спорщик, я не собираюсь спорить, я против такого, я за то, что нужно просто проповедовать Слово, и все. И я верю, что это Божье Слово. А если это Божье Слово, а я верю, что так и есть, то я считаю, что Он обязан исполнить для меня каждое обещание, данное в книге. Если я выполню Его условия, и Он запечатает меня в Своем Царстве Святым Духом. А я считаю, что это не фанатизм. Хотя у нас много фанатиков, однако это не фанатизм. Это истина. И тогда Бог обязан по отношению к Своему Слову позаботиться о Своем Слове. Он бодрствует над Ним, чтобы исполнить Его. Так вот, изголодавшиеся люди. Вы знаете, откуда произошел каждый культ в сегодняшнем мире? Каждый культ возник сегодня в мире из-за изголодавшихся детей. Вот из-за чего язычники в языческих странах поклоняются идолам – изголодавшиеся дети. Вот из-за чего фанатики ездят по всей стране. Изголодавшиеся дети пытаются заглянуть в Слово, чтобы понять, правильно ли одно или правильно ли другое. Из этого возникли все культы. И сегодня Многое происходит из-за этого. Честные в сердце люди, которые алчут и жаждут Бога, ведь нечто в мужчине или женщине от самых начальных истоков подсказывает им, что где-то есть вечная жизнь. Кто-то ищет ее в идоле, кто-то ищет ее в святыне. Несколько недель назад я был в одной большой церкви в Риме, и меня привели в церковь, а там хоронили всех монахов, которые умирали, как сажают сад. Предполагают, что их там целые сады. И после того, как они пролежали там, и их тело разложилось, кожные черви съели тело, потом эти кости выкапывали, и в помещении все предметы были сделаны из человеческих костей, пальцев и прочего. И вдоль всех стен были одни человеческие кости, завернутые вместе с черепами и прочим, они были скреплены между собой. Все здание было сделано из костей. Многие монахи умирали и оказывались там в могиле, чтобы после их ухода их кости тоже были там размещены. Так вот, проходя мимо с экскурсоводом, я заметил некоторые из этих черепов, что некоторые из этих черепов были полностью натерты до бела, так как люди там проходили и потирали черепа этих монахов, думая, что, возможно, они получат благословение, получат что-то из другого места, куда отправился этот монах. В задней части здания или в церкви, где это было, есть нечто очень поразительное. Там была табличка, которая показалась мне очень уместной. Там написано: «Когда-то мы были такими же, как ты сейчас, но однажды ты станешь таким же, как мы сейчас». И это правда. Есть над чем задуматься. Но то, что потирают эти черепа, думая, что, может быть, получат благословение, что это значит? Где-то изголодавшиеся в сердце люди думают, что, может быть, тот человек, который раньше жил в том теле и отошел, сможет дать им благословение, если они потрут его череп. Это всего лишь человек, просто нечто в сердце взывает, стремится, тянется, алчит и жаждет найти что-то. Так вот, должно быть что-то правильное, и должно, если в человеческом сердце есть жажда подобного, и мы видим основу, как она зарождается, и видим, до чего она доводит, то должно быть что-то истинное и что-то ложное. Иначе и быть не может, друзья. Я говорю это с почтением от всего сердца, и говорю это как ваш брат. И я не унижаю чью-то веру или ту религию, которую вы исповедуете. Здесь сегодня, вероятно, представлено множество религий, множество религиозных людей из разных сект, деноминаций и так далее. И я уважаю каждого из них. Но теперь давайте рассмотрим, после этой небольшой основной мысли, прежде чем мы будем молиться за больных, давайте вникнем и рассмотрим. Иисус сказал в этом последнем отрывке, к которому мы обратились, во-первых, «Если прибудете во мне, и слово мое в вас», Иисус сказал: «Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную». У нас есть вечная жизнь. Мы приняли это верой. Мы верим в это. Так вот, Иисус сказал: «Верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит». И даже больше, чем эти. Правильный перевод – больше. Но у короля Якова здесь говорится «большие», а «большие» означает не качество, они не могли бы быть большими, но количество, потому что он может быть по всему миру. Он мог бы совершать дела здесь, и в Италии, и в Париже, и везде, где бы он не совершал эти дела. «Больше этих сотворит, ибо я к Отцу моему иду. Еще немного, и мир уже не увидит меня, но вы увидите меня, ибо я буду с вами даже в вас до конца мира». Так вот, мы, христиане, верим, что Иисус Христос, который умер, вы верите, что когда Иисус был здесь, когда Он ходил здесь по земле, Он исцелял больных? Кто из вас верит в это от всего сердца? Он воскрешал мертвых, Он изгонял злых духов. А Он сказал, что Он не делал ничего, кроме того, что Отец показывал Ему, верно? Святого Иоанна 5:19 он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Он не был человеком, который просто ходил и говорил: «Приведите этого сюда, давайте покажу вам, что я могу его исцелить». Нет, нет, нет. Он ходил везде, и когда отец показывал ему, что делать, он брал и делал это. Когда он был здесь, на земле, я говорю это, возможно, для повторения. Я не хочу, чтобы так было, но я уже говорил об этом раньше. Но давайте посмотрим на его жизнь всего лишь несколько минут и увидим, каким он был человеком. Тогда у вас будет представление о том, каким он должен быть сегодня. Когда он был здесь, на земле, он был совершенным примером всего, что есть в божестве. Он был полнотой божества телесно. Во Христе был Бог. Тело Иисуса было лишь скинией Божьей. Тогда сам всемогущий Бог жил и пребывал в человеческом существе. Вы верите в это, правда? Вы должны верить в это, чтобы спастись. Вы должны в это верить. Он был самим божеством, ставшим плотью здесь на земле, чтобы проявить свою любовь к людям и забрать грех земли. Он пришел сюда, чтобы вонзить в свое тело смерть, вонзить в свое тело болезнь. То проклятие, которое должно было быть на вас, он взял на себя, и ему пришлось умереть как простому человеку, чтобы искупить вас, вернув к полноценному общению с Отцом. Как это удивительно! Наши сердца не могут постичь, что это было такое, что он совершил. Мы слишком медлительны, мы тугодумы. Клапаны закупорены, они парализованы неверием, страхом и сомнениями, и оно не может течь свободно, как должно, если только мы не позволим Святому Духу преобладать в нашей жизни настолько, чтобы Он прочистил эти клапана, чтобы жизнь начала действовать, понимаете? Тогда мы сможем увидеть, что, конечно, это Отец. Тогда у вас будет вера несознательна. Вам не нужно беспокоиться о том, хватит ли у вас веры для одного или хватит ли у вас веры для другого. Она все равно есть. Вы просто делаете это, потому что Отец так сказал. И это живое слово в вас, и Бог в вас, проявляя себя так же, как Он проявлялся во Христе. Вы скажете: «Так же, как Он проявлялся во Христе?» Так точно. Он сказал: «Дела, которые творю я, сотворите и вы. Даже больше этих, ибо я к Отцу моему иду». Это Его слово, святого Иоанна 14:12. Он дал это обещание. Любой поверит, что это было богодухновенно. И сказал: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, но вы увидите Меня. Ибо Я буду с вами до скончания века апостолов». Нет. «Я буду с вами, даже в вас, до скончания мира». В Евреям 13:8 сказано: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Кем Он был, когда был здесь на земле? Он был человеком, смиренным, родившимся скромно в яслях. Насколько мы знаем, у Него не было школьного, высшего, раздутого образования. Они хотели знать, откуда у Него такая мудрость, когда Он пришел в свое же отечество. Ведь люди там сказали: «В какую школу Он ходил? Из какой Он семинарии?» Они ничего об этом не знали. Разве это не сын плотника, крестьянина? У Него не было никакого человеческого образования. В возрасте 12 лет Его мудрость была... Она превосходила все, что знали учителя. Ибо есть разница между мирским, земным образованием и силой Божьей, которая действует в тебе, преобладая мудростью. Ибо Он сокрыл это от учителей и открыл младенцам, которые будут учиться. Поэтому нет смысла пытаться найти это в семинариях и в школах. У вас ничего не получится. Это скрытая тайна, которую можно познать только тогда, когда Бог позволит ей открыться. Так вот, это если мы видим это и знаем, что это истина. Теперь понаблюдайте за Ним немного. Когда мы видим Его здесь, на земле, один человек, Филипп, пришел и получил спасение. Он пошел и рассказал своему другу, Нафанаилу. Он привел его на молитвенное собрание или что там у них было. Возможно, он стоял среди слушателей или где бы то ни было. Но Иисус оглянулся и устремил свой взор на него. Где бы то ни было, или, возможно, он был в молитвенной очереди, или где бы то ни было, Иисус сказал: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». А тот сказал: «Откуда ты знаешь Меня, Рави?» Он сказал: «Прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя». Просто удивительно. Тот сказал: «Да ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Он сказал: «Ты веришь, потому что я сказал тебе это?» Он сказал: «Ты увидишь больше, чем это». Большее обещано только тем, кто верит, что является светом, чтобы ходить в нем. Так что если вы отвергаете свет, остается только одно – тьма. Понимаете? Поэтому пока есть свет, обратите на него внимание. Он не утверждал, что он исцелитель. Когда он проходил через Вифезду, и там лежали все эти калеки и хромые, он не исцелил ни одного из них. Он подошел к человеку, лежавшему, так сказать, на тюфяке, или одеяле, или еще на чем-то. Он сказал, хочешь ли быть здоров? В Библии сказано, что Иисус знал, что тот был там, и знал, что тот был таким уже 38 лет. Это Иисус вчера, не так ли? Он знал, что тот был таким 38 лет. Он сказал, хочешь ли быть здоров? Почему не тот слепой человек, хромой, увечный, иссохший, когда он проходил через ту купальню? Почему он не исцелил их всех? Он объясняет это в 19 стихе. Он сказал, истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам по себе, если не увидит отца творящего. И что творит отец, то и показывает сыну. Понимаете, что я имею в виду? Когда женщина прикоснулась к его одежде, он не сказал «Я исцелил тебя». Он сказал «Вера твоя спасла тебя». Ее вера в него – вот что привело к исполнению. Больных исцелял вовсе не апостол Петр и его тень, проходившая над ними, не сама тень, но их вера в апостола была их точкой соприкосновения, чтобы достучаться до Бога. Так вот, Иисус, когда Он был здесь на земле, обещал все это. Теперь смотрите, сами Его дела. Он никогда не утверждал, что исцелял кого-то. Он лишь утверждал, что делает так, как Отец показал Ему в видении. Но Он обладал силой, о которой мы все знаем. Он смотрел на аудиторию, когда стоял, и говорил человеку что-то определенное. Как, например, женщина, которая прикоснулась к Его одежде. Нечто вышло из Него. Каким-то образом он узнал, что нечто произошло. Я надеюсь, что теперь мы это понимаем. Иисус обладал определенной силой, скажем так. Иисус – Искупитель. Чтобы, искупив, вернуть нас к тому, какими мы были до согрешения Адама, когда Он был здесь на земле, как образцовый Сын Божий, после того, как Святой Дух впервые вселился в человека, после чего Он смог привести многих детей к Богу, когда Он был здесь, Он обладал такой силой, что когда у какого-то человека появлялась вера, Он мог обратиться к слушателям и назвать, кто они такие. Одна женщина прикоснулась к Его одежде. Это ее удовлетворило. Она побежала обратно в аудиторию, и она считала, что тогда ее кровотечение остановится. Так что она встала среди слушателей и стояла там. Иисус обернулся, оглядел всех присутствовавших, сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Ему не обязательно было говорить, кто прикоснулся ко мне. Он и так мог найти ее. Поэтому он просто оглядел всех присутствовавших и спросил, «Кто прикоснулся ко мне?» Она стояла с таким же невинным видом. Он сказал, «Вера твоя спасла тебя». Видите, таким был Иисус вчера. Теперь, я хочу спросить вас кое о чем. Когда он был здесь на земле, он жил именно такой жизнью. Он совершал именно такие дела, дела Отца. Он сказал, «Если я пришел исполнить волю Божью и исполняю волю Отца, он пришел исполнить ее, как в старые времена, Слово Божье, и Бог в нем исполнял свое желание для людей». Так вот, он сказал, «Когда я уйду, Отец придет в виде Святого Духа и будет с вами, в вас, до скончания мира. И то самое, что я совершаю, вы тоже будете совершать». Это по Писанию, правда? Теперь я хочу спросить кое о чем. Значит, если он пришел сегодня в том обличии, о котором я говорю, что он так пришел, я хочу задать вам вопрос. Была ли смерть Иисуса? Я хочу, чтобы сегодня вечером вы легли спать с этим вопросом. Подумайте об этом. Когда он был здесь на земле, в плотском теле, у него была сила исцелять больных, у него была сила видеть видение и делать то, что Отец поручил ему. А при своих искупительных страданиях, смерти, погребении, воскресении, разве он потерял ту силу, которая у него была? Разве его послушание Богу через его страдания, смерть, погребение и воскресение, разве он потерял ту силу, которую Бог дал ему? Он приобрел силу? Да. В Евангелии от Матфея 19:18 сказано следующее. Имею в виду Евангелие от Матфея 28:18. Он сказал: «Вся, после его воскресения, вся власть на небе и на земле отдана в руку мою». Значит, он не потерял свои силы, он приобрел еще больше сил. Верно? Значит, если он получил больше власти, значит, он может делать больше. Верно? А сегодня он живет в церкви. Вы верите в это? Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Обещает, что те же дела, которые он совершал, будем совершать и мы, даже больше. Вы верите, что это истина? Тогда какое у нас сегодня основание для нашей веры? Во-первых, друзья, некоторые из вас, возможно, не верят в божественное исцеление, возможно, не верят в силу Божью. Во-первых, вы родились здесь, чтобы контролировать все обстоятельства. Грех? Я хочу спросить вас, служители, кое о чем. Как вы можете расквитаться с грехом, не расквитавшись с болезнью? Вы ни в какой степени не можете расквитаться с грехом, не расквитавшись с болезнью, потому что болезнь – это атрибут греха. Вы не сможете еще больше затронуть болезнь, вернее, грех, не расквитавшись с болезнью и всеми его атрибутами, ибо грех главный – это голова змея. Убив голову, вы фактически убиваете тело. А убив голову, вы обязательно убьете и тело. Так что если бы он пришел только исцелить нас, а не спасти, то у нас стоял бы вопрос о спасении. Но он пришел совершить спасение для души, которая является главной. А когда убиваешь голову, то обязательно убиваешь и все остальное тело. Так что вы не можете иметь дело с... Иисус не мог прийти, чтобы искупить нас только от греха, не искупив нас от болезни или всего, что с ним связано, даже от смерти. Он искупил нас от смерти, и мы не умираем. В Библии нет ни одного места Писания, где бы говорилось, что христианин умирает. У нас вечная жизнь, и мы не можем умереть. Бог обещал воскресить тело в последние дни. Мы покоимся в этой уверенности. Так вот, у нас есть спасение, счастье, радость, которые являются залогом нашего спасения, что однажды у нас будет полное искупление. И у нас есть божественное исцеление, как залог нашего бессмертного тела, которое скоро будет. Когда мы принимаем атрибуты его смерти в это старое физическое, проклятое грехом тело, оно восстанавливается и быстро возвращается к жизни, доказывая нам, что за рекою есть страна, куда мы однажды отправимся, где нет ни болезни, ни скорбей, ни смерти, будет снова полноценный Эдем. Да благословит вас Господь, друзья мои. Так вот, я утверждаю вам, люди из Чикаго и из округи, что Иисус воскрес из мертвых, и все то, что Он совершал тогда, Он совершает и сейчас. Я не говорю вам, чтобы вы присоединились к моей вере, потому что я не принадлежу ни к одной церкви. Я не принадлежу ни к одной деноминационной церкви. Я ничего не имею против деноминационных церквей. Но я спрашиваю вас только об этом. Будучи деноминационным христианином и имея только вероисповедание, вы никогда не увидите тайну. Вы оставаетесь в своей церкви, но родитесь заново от Духа Божьего, чтобы клапаны в вашем внутреннем естестве, в ваших разуме и душе открылись до полного облика, каким Бог и хочет вас видеть, христианином в той деноминации. И с вами все будет хорошо. Ваш пастор будет ценить вас, если он духовный человек. Пусть Господь Иисус сейчас выйдет на сцену. Я говорил много, слишком долго. Но я хочу, чтобы вы знали, что мы основываемся на Библии. Это может немного отличаться от того, что вы раньше слышали. Возможно, вы подумали, что люди тут несколько вечеров назад, прежде чем я закончу, я должен это сказать, мне это вспомнилось. Один человек принадлежал к определенной деноминационной церкви, в которой не верят в божественное исцеление. Я был на молитвенном собрании, он выловил меня и сказал мне: «Если ты, слуга Господень, во славу Божью, чтобы я сам увидел это во славу, то вот девочка-калека, исцели ее и подними ее передо мной, и я поверю в это». Понимаете, этот человек был погибшим, хотя он и служитель. Он был погибшим, он не понимал, что это тот же Дух, который сказал: «Сойди с креста, и мы поверим тебе». В соседней комнате сидел грешник, так что я взял и привел туда грешника, сказал: «Теперь, сэр, во славу Божью, возьмите этого бедного, погибающего грешника, который грешит, и спасите сейчас его душу, и если вы спасете его, то я исцелю ее». Верно? Вы спасете этого, а я исцелю эту. Конечно. Верно? Еще бы. Он не мог спасти человека, а я не мог исцелить ту девочку-калеку. Но Иисус Христос может спасти девочку, и Иисус Христос может исцелить ее, точнее, спасти мужчину и исцелить девочку. Верно? Ибо это не заключается в самом человеке. Мы лишь инструменты, чтобы откровение Божье прозвучало через наши уста, когда заговорит Святой Дух, а мы отдадимся Ему. И любой божественный дар. Многие из присутствующих здесь служителей не хотели бы сказать, что вы просто бессвязно пробормотали проповедь, встали и оттарабанили ее. Вы бы хотели сказать, что она пришла по вдохновению. Я верю в это, конечно. Ведь это должно исходить от Святого Духа, который побуждает вас высказать эту проповедь. В противном случае у вас никогда не будет успеха. Так было у Чарльза Финни и так далее, человека, который копировал их проповеди. А когда он поднялся туда и отпроповедовал с вдохновением, Святым Духом, та же проповедь, которую он сказал накануне вечером, сотни людей привела к алтарю, понимаете? В этом такая разница. Это должно быть по вдохновению. Святой Дух должен помазать в этом деле. Также и с исцелением. Через божественный дар должно произойти нечто, что побудит людей со Святым Духом поверить. Так вот, сегодня вечером Иисус выходит на сцену и совершает все то же самое, что Он совершал здесь, в Библии, чтобы доказать, что мои утверждения о Нем — это истина. Не я истина, а Он истина, которую я представляю. Любой человек может прийти и рассказать вам все, что захочет. Вы не обязаны этому верить. Но если человек говорит вам что-то, а Бог, в свою очередь, доказывает вам, что это истина, и она соответствует Слову, то вам лучше поверить в это. Неплохо было бы так и сделать. Благословит вас Бог. Давайте помолимся. Отец, говорю уже долго. Почти 40-45 минут. Просто беседую с людьми, стараясь показать им их предназначение здесь. Их предназначение не в том, чтобы ходить на работу, приходить вечером, кушать, ложиться спать, на следующее утро почитать газету и снова идти на работу, и так изо дня в день. И не в том, чтобы ходить в церковь по воскресным утрам, слушать проповедь, возвращаться домой, идти на работу. Отец, мы здесь, чтобы Ты мог нас использовать. Ты искупил их, вернув их в правильное состояние. Человек в здравом уме верит Богу во всем. О, мы молим, Отец, чтобы Ты зарядил нас сегодня Своим святым присутствием и послал Сына Твоего, Господа Иисуса, который дал это обещание, что мир больше не увидит Его, но мы должны увидеть Его, ибо Он будет с нами, даже в нас, до конца мира. И верить Ему сегодня. По этим, эти прекрасные слушатели сидят здесь, в зале, веруя, что Сам Господь Иисус стоит рядом, зная, что даже воробей не упадет на улице без Его ведома, зная, что Он здесь готов исполнить то, что Он обещал. Поэтому, Отец, я отдаю Тебе себя мой недостойный сосуд. Это мое хрупкое существо, Господь. Я молю, чтобы Ты открыл сейчас каждый клапан моего существа, и не только моего, но и каждого человека, который сегодня находится в этом здании. Пусть их сердца откроются. Пусть Святой Дух нахлынет, как волна за волной Его славы. И пусть люди, пробел на пленке, осознают тот факт, что Иисус воскрес из мертвых и стоит сегодня здесь среди нас. Даруй это, Господь, я отдаюсь Тебе и прошу, чтобы Ты даровал нам все то же самое, что Ты совершал, когда был здесь на земле. Очисти больных откровением Божьим. Да свершится это сегодня, чтобы люди ушли отсюда домой радостные. Пусть слепые прозреют, глухие услышат, немые заговорят, калеки заходят, рак, пробел на пленке. Итак, у кого же номер один? Посмотрим. Мы выставим несколько человек в очередь. Же номер один. Посмотрите на обратную сторону этой карточки. На обратной стороне есть номер и буква Ж. У кого же номер один? Поднимите руку, если можете поднять руку. Номер один. У кого номер два? Поднимите руку. Номер два. Номер три. Номер три. Хорошо, постройтесь здесь. Номер один, два, три. У кого номер четыре? Поднимите руку. Четвертая. Это леди? Сюда, леди. Номер пять. У кого номер пять? Сэр, сюда. Номер шесть. У кого номер шесть? Та леди, хорошо. Номер семь. Номер семь, хорошо, леди. Номер восемь. У кого номер восемь? Молитвенная карточка номер восемь. Поднимитесь. Восемь, хорошо, леди. Номер девять. У кого номер девять? Молитвенная карточка номер 9. Не могли бы вы поднять руку? Номер 9. У вас номер 9, сэр? Пусть тогда помощники спустятся вниз, немножко помогут им. Номер 10. У кого молитвенная карточка номер 10? Подними руку, друг, кто бы ты ни был. Номер 10. Хорошо, Лизи. 11. У кого молитвенная карточка 11? Вот здесь, 11. Хорошо, 12. Не могли бы вы поднять руку? Номер 12. Это леди, хорошо. 13. У кого молитвенная карточка 13? Пожалуйста, поднимите руку. Молитвенная карточка номер 13. Поднимите руку, у кого она есть. Может, я вас не вижу? Кто-нибудь посмотрите на своего соседа. Это может быть глухой человек. Если кто-то не может встать, не может поднять руку, оглянитесь на своего соседа и посмотрите. Может быть, кто-то парализован и не может даже встать. Молитвенная карточка номер 13. Она есть? Кто-нибудь посмотрите на свою карточку, у своего соседа, у сидящего рядом с вами. Есть ли кто-нибудь в... Вот женщина на раскладушке. Посмотрите, пожалуйста, ее номер, леди. Это 13-я? О, это хорошо. 13-я? Ни у кого не 13-я? Хорошо. 14-я? У кого номер 14? У кого молитвенная карточка 14? Поднимите руку. 14-я? 15-я? Молитвенная карточка 15? Поднимите руку. 16-я? Молитвенная карточка 16? Поднимите руку. 17-я? Хорошо. 17-я? 18-я? Поднимите руку. Молитвенная карточка 18? У кого молитвенная карточка 18? Поднимите руку. А молитвенная карточка 18. Смотрите, когда я называю эти номера, кто-то, возможно, не сможет встать. Кто-то может быть глухим и не слышать, и он не узнает, когда назовут его номер. 18, 19, у кого-нибудь есть молитвенная карточка 19? Поднимите руку. Молитвенные карточки 18 и 19? 20? Может быть, я взял многовато и очень... Но мы попробуем. Хорошо. Хорошо, сэр. Хорошо, теперь пока мы подождем здесь несколько минут и попробуем, может быть, мы сможем позвать еще несколько, через несколько минут. В то же время смотрите за теми номерами и так далее, может, они придут. По-моему, это 13-е, 18-е и 19-е. А это было 20-е? 20-е? Хорошо. Хорошо. Если они смогут прийти, то поставьте их в очередь, если они выйдут. Итак. Сколько тут сейчас больных, у которых нет молитвенной карточки? Нет возможности попасть в молитвенную очередь, у вас нет молитвенной карточки, и вы хотите, чтобы Бог исцелил вас. Я хочу, чтобы вы подняли руку. Просто поднимите руку вот так. Хорошо. Теперь я скажу тебе кое-что, мой дорогой возлюбленный друг. Если ты сделаешь вот что. Если ты забудешь о том, что я брат Бранхам, понимаете? Если ты поверишь, что Господь Иисус Христос здесь с тобой, что я всего лишь твой брат, и если ты просто поверишь, что Господь Иисус здесь, и ты будешь сидеть и сделаешь это, если ты сделаешь это для меня, просто сидите и говорите: «Господь Иисус, я искренне верю, что это правда. Я верю, что этот человек сказал правду, потому что он читал из твоей Библии. Я верю, что это правда. Господь, я знаю, что этот человек не знает меня. И если ты просто побудишь его повернуться ко мне, как ты сделал с женщиной, у которой было кровотечение, или со слепым, человеком у ворот Иерихона, Вартимеем, и скажешь: «Вера твоя исцелила тебя». Если ты побудешь его повернуться ко мне и сказать так: «Господь Иисус в этом бедном, недостойном человеке, но если он представляет тебя, то я буду молиться и просить тебя. Я верю в это, и я хочу быть исцеленным. Я хочу, чтобы ты дал мне сейчас столько веры, чтобы вынудить этого человека повернуться и сказать мне нечто такое, что я хочу узнать», понимаете, или что-то в этом роде. Просто сделайте это и в молитве попросите у Господа какого-то знака или чего-то такого. Мы сейчас не ищем знамений. Не забывайте, слабое и прелюбодейное поколение ищет знамений. Но, друг, нас так воспитали, что отучили нас от сверхъестественного. Это так? Иисус сказал: «Эти знамения будут сопровождать верующих». Мы никогда не ищем знамений, но Бог всегда присутствует со знамениями. От самого начала в Откровении, от Бытия и до Откровения в Библии. Если проследить церковь, постоянно были знамения. А когда не было знамений, не было и Бога. Пусть Бог благословит вас. Я хочу вас спросить. Вы знаете о жизни Иисуса Христа, которая написана в Библии, о том, что Он не совершал никаких чудес, кроме тех, которые показал Ему Отец. И как Он сказал Филиппу, Он сказал женщине у колодца, сколько у нее было мужей. Это поразило женщину. И если сегодня вечером Господь Иисус, в свою очередь, подтвердит, что это истина, то примете ли вы Его как своего Исцелителя и Спасителя? Если да, то поднимите руку, скажите: «Тогда я сразу поверю. Когда я увижу, как это снова совершается, я отброшу все свои сомнения и поверю». Теперь, по этой причине, пусть Господь Иисус... Так вот, видите, вчера вечером я рассказывал вам об Индии. Посмотрите, какой сейчас брошен вызов. Подождите, когда Господь даст что-то на собрании, чтобы я мог увидеть, что Он собирается сделать. Тогда вот увидите, какой будет брошен вызов. Понимаете? Вот увидите, будет брошен такой же самый вызов. Понимаете? Дело не в Его вызове, а дело в том, что когда Бог говорит нам что-то сделать, мы верим в это. Мы верим, что эта Библия истина. Но мы не можем переступить через нее с этой стороны. Мы должны делать... Я не в силах сделать это сам. Ни один человек не в силах это сделать. Это заключается в силе Божьей. И Бог должен каким-то образом открыться человеку, чтобы дать ему веру. Здесь в Его Слове сказано, что Он исцелит вас. Если Он откроет вам, что исцелил вас, то вы уже не встанете в эту молитвенную очередь. Она вам не понадобится. Дело уже решено. Когда Он откроет вам, что сделает это, вам не нужно ничего, кроме откровения Божьего Слова. Пусть Господь благословит сейчас, пока пианист, мой дорогой брат, пожалуйста, медленно, если можно, наигрывай песню «Верь, только верь». Спасибо. Теперь давайте успокоимся на несколько минут. Обычно молитвенная очередь, я не знаю, сколько времени на нее уйдет. Я говорил вам, что не спешу уезжать из Чикаго. Я хочу остаться здесь. У Бога в Чикаго есть нечто такое, чего этот проповедник жаждет здесь уже 20 лет. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, чувствую какое-то движение, что-то странное. Я не знаю, что это, я хочу выяснить. Если Богу будет угодно, я хочу оставаться здесь, пока Он мне не откроет. Теперь, Господь, мы начинаем сегодняшнее служение. В первый вечер ушло немало времени, но мы никуда не торопимся, Отец. Все остались на своих местах и ждут. Мы здесь, потому что любим Тебя, поэтому мы ждем, Отец. Не потому, что говорит Твой слуга, а потому, что Твой Дух там на них. Это просто завораживает их и удерживает. Каждый из нас, Отец, ищет, пытается найти что-то за завесой. Мы знаем, что мы откуда-то пришли и куда-то направляемся. Мы хотим побольше узнать об этом. Пожалуйста, Отец, открой сейчас это нам. Откройся здесь. Сделай так, как Ты сделал с хлебом в тот день, и сделай это сегодня вечером, чтобы люди поняли, что это Иисус. Как те ученики в Эммаусе в тот раз, потому как Ты преломил хлеб, они поняли, что только Ты можешь сделать это таким образом. И, пожалуйста, сделай это сегодня здесь, в этом здании по-своему. Сделай что-нибудь так, как Ты делал, когда был здесь на земле, и мы будем благодарны за это, Отец. Теперь, как божественный дар, который был дан Тобой и передан мне ангелом, я отдаюсь в Твои руки, чтобы этот дар возвеличил Господа Иисуса Христа. Мы просим об этом во имя Его. Аминь. Как бы хотелось всегда приходить на собрание с таким чувством. Он сейчас прямо здесь. Какое чувство! Ох, как я стремился! Это первый раз с тех пор, как я вернулся. Теперь все будьте очень почтительными, пребывайте в вере, будьте верующими, смотрите в эту сторону. Брат Иосиф, ты, Билли, и все вы следите за временем, потому что я чувствую, что в этот вечер Бог хочет что-то сделать, понимаете? Его Дух. Помните со вчерашнего вечера человеческое откровение и видение? Это надежда, это вера, и это совершенство. Так говорит Господь. Прямо сейчас я чувствую в этой сфере, что Бог собирается что-то сделать. Мне очень хорошо от этого. Я не знаю, что это, но я чувствую, что Он собирается что-то сделать. Пусть Его благословения сейчас придут к нам. А теперь молитесь за меня, чтобы я смог починить себя как орудие, ваш брат, Святому Духу, чтобы Он пришел и взял это тело, чтобы проявить Своего возлюбленного Сына. Какая привилегия! Какой недостойный! Но кто же может быть достоин? Кровь Иисуса Христа делает нас такими. Незаслуженная благодать. Так, по-моему, мне нужно помолиться за эту женщину. Верно, леди? Мне нужно помолиться за вас. Я хочу, чтобы вы подошли сюда. А теперь обращаюсь к каждому присутствующему здесь. Если у вас есть молитвенная карточка, и вы находитесь в очереди, если вы всерьез не верите в это от всего сердца, то не вставайте в молитвенную очередь. Ибо, запомните, это может обернуться для вас чем-то ужасным. Поэтому верьте. Вы слышали о таких вещах? Теперь я хочу попросить звукооператора прибавить громкости. Если видение начнет здесь действовать, я не знаю, насколько громко я буду говорить. И пусть кто-нибудь из вас подтолкнет меня или одернет, как получится, потому что я знаю, что эта женщина, стоящая здесь сейчас, ангел Господень, чья фотография в газете, которую вы видели. У нас с собой есть несколько штук, потом раздадим. Он сейчас прямо здесь. Теперь я хочу, чтобы вы, подходя ко мне в молитвенной очереди, просто смотрели и отвечали на вопросы, которые я вам задаю. Просто отвечайте на мои вопросы, и тогда судите сами. Так вот, эта леди, стоящая здесь передо мной, мне совершенно незнакома. Я ее не знаю. Я, наверное, никогда в жизни вас не видел. Мы не знакомы друг с другом, правда? Мы не знакомы. Так вот, я говорю, эта сестра моя только как контакт, как точка соприкосновения. Другими словами, понимаете, происходит нечто такое, чего я не могу объяснить. Понимаете, если это что-то сверхъестественное, мне невдомёк, что это. Но в любом случае с вами должно что-то произойти, со мной должно что-то произойти. Так вот, если бы вы стояли в присутствии нашего Господа, Спасителя, Он бы точно знал, если бы Отец открыл Ему, в чем ваша проблема и для чего вы здесь. Верно? Он мог бы сказать это, но он... Так вот, я сказал, просто отвечайте мне, пока я говорю, потому что иногда, когда происходит видение, я дальше говорю, и я не знаю. На днях я заметил это на пленке. Люди пытались что-то сказать в ответ, я не знал этого, я дальше говорил о видении, потому что оно уносит меня в другое место, и я должен говорить, пока я это вижу, потом я вернусь обратно. Судите сами. И если Бог знает то, что было в вашей жизни, вы поймете это, правда это или нет, я не знаю. Но если Он здесь своим естественным образом и знает, что было в вашей жизни, а потом может сказать вам, что будет, если то, что было, правда, значит и то, что будет, сказано, правда, верно? Сделает Он это или нет, я не знаю. Но вы заметили, пока я говорю с вами, чтобы верующие здесь могли понять, однажды Иисус попросил женщину, чтобы она дала ему воды, а он позвал ее с той целью, чтобы поговорить с ней. После того, как он долго с ней разговаривал, он перешел прямо к делу. Он сказал, «Пойди, позови мужа твоего». Она ответила, «У меня его нет». Вот в чем была ее проблема. Он сказал, «У тебя их пять». Она ответила, «Да ты пророк». Она сказала, он сказал, она сказала ему, «Я знаю, что когда придет Мессия, он скажет нам все это». Но кем он был? Сказала, «Ты должно быть пророк». Теперь смотрите, знать тайны сердца — это знамение Мессии. Верно, слушатели? Женщина сказала, у колодца сказала, «Когда придет Мессия, он будет знать все это». Мы знаем, что когда придет Мессия, это знамение, мессианское знамение, его присутствие. Что будет с теми людьми, которые называют это умственной телепатией или колдовством? Я не знаю. Но он поговорил с женщиной, чтобы узнать о ней что-то. Итак, я не знаю вас, а вы не знаете меня. Однако, если Святой Дух откроет здесь что-то правдивое, о чем вы знаете, но о чем я ничего не знаю, тогда вам придется сказать, что каким-то образом я могу о вас узнать. Верно? Вы поверите, что это Господь Иисус Христос? Поверите. А аудитория тоже поверит? Если да, то поднимите руку. Я молю, пусть Он дарует это. Вы удивляетесь, почему я тяну и жду чего-то. Везде меня окружают духи, понимаете? Это обычно, если я смогу поговорить с больным наедине, это другое дело. Но здесь прямо за мной стоит целая очередь, целая группа. И все они сидят тут, они здесь вокруг, позади меня, везде. Повсюду одни духи. И чтобы выделить только один дух, может быть, я посмотрел бы в ту сторону и вдруг увидел кого-нибудь сидящего здесь, понимаете? Было бы по-другому. Так что это нечто такое, что Бог должен сделать по своей суверенной благодати. Это само должно управляться. Я не могу этим управлять. Но я вижу, что вы там, где эта женщина, стоит мужчина. И это больной человек. И это не ваш муж, это друг семьи. просто друг. И этот человек христианин. И этот человек, я вижу, как он готовится, или врач осматривает его, дает ему что-то выпить через рот. И это попало в желудок, и это язва желудка. И он ждет операции, назначена срочная операция. Вы пришли, чтобы встать вместо него. Все это правда, не так ли? Если это так, поднимите руку. Если Господь Иисус здесь знает, чего вы хотите, даже не для себя, а для кого-то другого, тогда разве Он не может исполнить нашу просьбу? Теперь вы верите, что Он воскрес из мертвых, что Его сила, что была тогда, такая же сейчас? А аудитория тоже в это верит? Наш Небесный Отец, я возлагаю руки на эту женщину символически, поскольку она стоит здесь, совершая христианский поступок, представляя кого-то. Ты встал, представляя всех нас. Ты представил нас, умерев, как грешник. Ты представил нас в болезни, как исцелитель. И, Отец, Ты представил нас в воскресении, так как однажды будет бессмертная жизнь. И мы благодарим Тебя за это, и я благословляю эту женщину, чтобы когда она пойдет к тому человеку, за которого она стоит, пусть он не умрет, но выздоровеет через Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. Скажите своему другу, ваш носовой платок, он сейчас у вас в руке, возьмите этот платок и положите на него. Ведь эта аудитория должна быть потрясена силой всемогущего Бога. Как странно, что мы при всем этом можем сидеть спокойно. Пожалуйста, пройдите вперед, леди. Мы не знакомы друг с другом, не так ли? Я вас не знаю, я никогда в жизни вас не видел. И все же сегодня вы стоите здесь, а я стою в вашем присутствии, и мы оба находимся в присутствии всемогущего Бога, нашего Отца. Вы верите, что я его слуга, и все эти люди его слуги? Мы все христиане. Вы верите, что его великое тело, таинственное тело Господа Иисуса Христа собрало здесь сегодня вечером вместе эти христиане? Вы сама христианка. Я вижу лежащего человека, это женщина, и она упала. У вас бывают какие-то приступы, от которых вы теряете сознание или отключаетесь. Я вижу то, что вы... Это дверь, или то, через что вы прошли, точнее, провалились. Это была сетчатая дверь. Вы упали через нее и повредили себе лодыжку, левую лодыжку. И в лодыжке потянули связки, и они никак не заживут. И вы подумали, что если бы вам удалось попасть сюда, на платформу, то Иисус Христос сделал бы вас здоровой. Это правда. Если это так, поднимите руку. Вы верите, что находитесь в Его божественном присутствии? Тогда, если я буду помазан Его Духом настолько, что смогу рассказать вам то, чего, вероятно, не знает никто, кроме вас одной и Бога, и Он скажет, вы станете верующей, верно? Он сказал, эти знамения будут сопровождать верующих. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Разве не так? Тогда подойдите сюда за исцелением. О Боже, Отец наш, Создатель неба и земли, Автор вечной жизни и Даятель всякого благого дара. На основании веры этой моей сестры в Слово Твое и воскресение Сына Твоего, и Его присутствие сейчас здесь с нами, я объявляю ее здоровой во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог, сестра. Теперь имейте веру, верьте от всего сердца. Полагаю, мы не знакомы друг с другом, леди. Бог знает вас, знает о вас все. Я не знаю, но вы осознаете, что нечто происходит. Возможно, немного не так, как вы думали, когда только подошли. Но это Его присутствие совершает все это. Это не я. Я всего лишь человек. Вы верите, что Иисус исцелил вас от проблемы с желудком, сэр? Вы сидите там. Вы верите, что Господь Иисус сделает вас здоровым? Если вы верите в это от всего сердца, хорошо. Вы в красной рубашке. Идите домой и ешьте теперь, что хотите. Ваша вера сделала вас здоровым. Вы не поняли, сэр, как это произошло? Вы думали, что это язва, но это был рак. Потому что эта женщина, стоящая здесь, тоже страдает от рака. И поэтому оттуда была тяга. У вас рак, и это нарост. Он на груди. Врач сказал вам, что он злокачественный, и он у вас на левой груди. Разве не так? Вы верите, что теперь поправитесь? Во имя Иисуса Христа, да будет так. Благословит вас Бог. Имейте веру. Верьте всем сердцем, всей душой и всем разумом. Просто верьте, это все, о чем просит вас Бог. Правильно, брат, просто имей веру. Я вижу, что дух движется над мужчиной, который смотрит на меня, сидит прямо здесь. Это нечто такое, что связано с тем другим мужчиной, они оба вместе. Вы страдаете от грыжи, не так ли, сэр? Сидите, да, сэр. Как и вы вон там, разве не так? У вас обои грыжа. Поднимите руки, если это так, вы оба мужчины, верно? Теперь верьте от всего сердца. Благословит вас Бог. О, теперь вы верите? Теперь у вас должна быть вера? Мы не знакомы друг с другом, не так ли, леди? Я не знаю вас, но здесь есть Тот, Кто вас точно знает. Это наш Небесный Отец. Он знает о вас все. Вы страдаете от нервного расстройства, но вы здесь не совсем ради этого. У вас и другие проблемы. И вы здесь в основном ради кого-то другого. А это молодой парень, лет 18 или 19. И у этого парня тоже проблемы с нервами. Я вижу, что он был у врача, ему дали какую-то... О, у парня шоковая терапия. И они... Он страдает... Это нервное расстройство. Он застенчивый, ему не нравится находиться среди людей. Он христианин, но дьявол связал его, и он боится приходить в церковь. Вы исцелены, теперь идите и приведите его, чтобы он тоже исцелился. Благословит вас Бог. Имейте веру, не сомневайтесь, верьте от всего сердца. Иисус Христос сделает вас здоровыми. Вы верите, сэр, от всего сердца? Как давно вы стали христианином? Давно? Вы верите от всего сердца? Вы верите, что я его слуга? Вы верите, что Святой Дух здесь? Я не знаю вас. Бог точно знает вас. Полагаю, мы встречаемся впервые. Но Он знает о вас все. У вас что-то странное, сэр. Пожалуйста, будьте почтительны в зале, не мешайте собранию. Будьте почтительны. Идите домой и кушайте, что хотите. Господь Иисус исцелил вас от проблем с желудком. Благословит вас Бог. Верьте, имейте веру в Бога. Я постоянно вижу вокруг вас что-то странное, сэр. Я не могу понять, что это. Минутку. А, это стена, это место, это вы... О, я вижу, вы из этого места. Это тюрьма или что-то в этом роде, там, откуда вы родом. И... Это Мичиган-Сити, штат Индиана. И вы здесь потому, что нервничаете, и ваша жена чем-то очень расстроена. И речь идет о пожилой леди. Она в больнице, больная раком. И это ее мать, ваша теща. Вы тоже проповедник? И вас зовут почтенный Маккинни. Это правда. Разве не так? Теперь все будет хорошо, брат. Всемогущий Бог, даятель жизни, пошли сейчас благословения на этого человека во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Будь милостив, Боже. Вы верите? Имейте веру в Бога. У вас серьезный вид, сэр. У вас кто-то лежит на сердце, не так ли? Это друг. У него рак, правда? Вы озабочены также о своей дочке? У нее полиомиелит, не так ли? Если это так, поднимитесь. О Боже, будь милостив к этому нашему другу, стоящему за другого человека. Пусть его желание исполнится по слову Твоему. Господь, как Ты обетовал, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Во имя Иисуса я молю. Аминь. Благословит вас Бог, брат мой. Ангел света быстро перешел к кому-то там в конце, но я думаю, что это мой друг, сидящий там, брат Фланагар, на которого я смотрел, и, по-моему, это был он. Возможно, это и привлекло мое внимание. Я не вне себя, но кажется, что он был где-то там. У леди, которая сидит там, артрит. Разве не так, леди? Вот где он стоял. Он там из-за вашего артрита. Рядом с вами, там, сидит та леди, которая тоже нуждается. У нее что-то не так с бедром. Разве не так? У вас также колит, правда? Разве не так? Вы верите, что Иисус сделает вас здоровой? Возложите руку на свою подругу. Вы обе возложите вместе руки. Всемогущий Бог, автор жизни, даятель всякого благого дара, пошли благословения Твои на этих Твоих рабынь, Господь. Дай им желание их сердца, чтобы они выздоровели. Через Иисуса Христа, Сына Твоего, я прошу об этом. Аминь. Хорошо, приведите больного. Подойдите, леди. Хорошо. Я хочу, чтобы вы минутку посмотрели на меня ради ребенка. Вы верите, что я его слуга? Я вам не знаком, верно? Тогда вы верите от всего сердца, леди? Хорошо. Вы пришли сюда, чтобы вы здесь не... Это не ваш ребенок. Вы заботитесь об этом ребенке, но вы пришли из-за зоба. И вы заботитесь об этом ребенке. А у этого ребенка есть сестричка, старшая сестра, и у сестры больные глаза. А мать этих детей — католичка. И она сказала вам перед отъездом, что если малыши будут исцелены, она станет верующей. Давайте склоним головы. Всемогущий Бог, автор вечной жизни, даятель всякого благого дара, ниспошли благословения свои на этого ребенка. Даруй исцеление. Пусть добродетели Твои, Господи, воскресившие Иисуса Христа из мертвых, теперь оживят этого ребенка. Даруй это, Отец, через Иисуса, Сына Твоего, я прошу об этом. Пожалуйста, все склоните на минутку головы. Я хочу послужить ребенку. Все склоните головы. Закройте глаза, пожалуйста. Боже милосердный, пошли благословения свои этому малышу и сделай его здоровым. Я молю через имя Иисуса. Теперь можете поднять головы. Посмотри сюда, дорогой, посмотри сюда на брата Бранхама. Ребенок был косоглазым. А теперь посмотри в эту сторону, милый, вот сюда. А теперь посмотри назад в эту сторону, сюда. Посмотри сюда на меня. Его глаза прямые, как и ваши. Хорошо. Вы можете отвести его и сказать матери. Давайте скажем «Слава Господу!» «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Пусть Великий Дух Твой, Господь, движется в людях со знамениями, чудесами и чудотворениями, чтобы люди познали, что Ты Христос, Сын Божий». О, вечный, благословенный, даруйте благословение, через Иисуса Господа нашего мы молим. Аминь. Леди? Леди почти ослепла. Для ее глаз нет надежды, кроме Иисуса Христа. Вы пришли с верой. Давайте помолимся. Дорогой Владыка жизни, я молю о милости к этой моей сестре. Ее отец в древности помогал тебе нести крест на тот холм. И вот его дитя сегодня спотыкается в темноте. Милосердный Отец, пожалуйста, исцели ее, Господь. Ты дал нам власть над демонами. Ты обещал это. Я верю Тебе. И я верю в это всем своим нутром. И, Господь, я прошу Тебя сейчас наполнить энергией нас обоих, чтобы у Святого Духа была свобода действий. Я осуждаю этот слепой дух, который ослепляет глаза моей сестры во имя Иисуса Христа, чтобы он оставил ее. Пусть люди в аудитории пока не поднимают головы. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Уже почти прошло, не так ли? Вы видите мой палец? Вы можете положить палец на мой... Коснитесь моего носа. Вот так. Видите? Правильно. Ваши глаза начинают видеть. Вы в зале можете поднять головы. Я только что попросил ее потрогать мой нос. Пожалуйста, сделайте это, леди. И идите своим путем и радуйтесь. Вы исцелены, сестра. Вы верите от всего сердца? Верите, что Бог уберет у вас диабет, и вы выздоровеете? Вы верите от всего сердца? Благословит вас Бог. И идите дальше, радуйтесь и говорите благодарение Господу за Его благодать. Благословит вас Бог. Вы верите ему, сэр? Вы думаете, что Бог избавит вас от проблем с желудком, и вы вернетесь домой и поужинаете? Он уже избавил. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог, леди. Болезнь почек Бог запросто исцелит. Он может все залечить. Вы верите в это от всего сердца? Подойдите сюда. Отец, во имя Сына Твоего Господа Иисуса, исцели нашу сестру. Аминь. Идите, не сомневайтесь, просто верьте от всего сердца, и вы получите. Минутку, передо мной появляется нечто, большое здание. Теперь все будьте почтительны. Наш Небесный Отец что-то говорит. Я вижу здание, оно продолжает появляться передо мной, оно стоит в городе, а город находится в долине. Там над большим высоким зданием возвышается большой шпиль, отдаляется по форме вроде вот такой. Теперь он перемещается, уходит в угол. Это женщина. И ее везут близкие в... Это клиника братьев Майо. Эта женщина приехала из Мичигана. Ее обследуют, но не могут понять, что с ней. Это заболевание мозга. Это кто-то здесь, сидит где-то здесь. Это женщина, довольно грузная. И она... О, где же? Благословит вас Бог, леди, лежащая на носилках. Это вы! Поднимитесь! Возьмите кровать и идите домой! Вы здоровы! Давайте все поднимемся! Всемогущий Бог, автор жизни, даятель всякого благого дара, благослови этих людей во имя Иисуса. Конец проповеди.